За стенкой у кого-то был секс. Прямо посреди рабочего дня. Это измена. Супругу, работодателю, наверняка и тому, и другому. Сирены звучали то тише, то громче, перекрывая звук голосов, доносившихся из радио позади него. Они в пути. Люди в форме, с авторитетом и правом преимущественного проезда, но без цели и смысла. Все, что они знали, дело срочное, и если они не успеют, то произойдет нечто ужасное. Бомба. Смотрите, вот сирена, которая что-то значит. Звук судного дня. Отрадный звук, от которого волосы могут встать дыбом. Услышать это твой, посмотреть на часы, увидеть, что сейчас неровно 12 часов дня, понять, что это не проверка. Вот когда он разбомбил бы Осло. В 12:00. Ни один человек не ринулся бы в бомбоубежище. Люди стояли бы, удивленно глядя в небо, и размышляли, что это за непогода. Или лежали бы и трахались, испытывая при этом угрызение совести, но все равно не могли бы поступить иначе, потому что мы по-другому не можем. Мы делаем то, что должны, потому что мы те, кто мы есть. Идею о силе воли, благодаря которой мы можем поступать не так, как диктует нам наша природа, понимают неверно. Все наоборот. Единственное, что дает сила воли, это следование нашей природе даже в тех случаях, когда обстоятельства это затрудняют. Изнасиловать женщину, побороть или перехитрить ее сопротивление, сбежать от полиции, от мести, прятаться день и ночь, разве это не означает преодолеть все преграды, чтобы заняться любовью с этой женщиной? Звук сирен удалялся. Любовники закончили свои игры. Он попытался вспомнить, каким был сигнал тревоги, означавший важное сообщение «слушайте радио». Его еще используют? Когда он был маленьким, то существовала, в общем-то, одна радиостанция, но по какой из них сейчас передадут это невероятно важное сообщение и все же не такое драматичное, чтобы надо было бежать в бомбоубежище? Возможно, существует план действий при чрезвычайных ситуациях, и они приберут все радиостанции к своим рукам, и один голос объявит, что уже слишком поздно, что бомбоубежища закрыты, поскольку они вас все равно не спасут. Ничего не спасет. Что сейчас срочно надо собрать вокруг себя тех, кого ты любишь, проститься и умереть, потому что это он выучил. Многие люди посвящают всю свою жизнь одной цели — не умереть в одиночестве. Удается это немногим, но, боже мой, какие жертвы они готовы принести из-за отчаянного страха переступить через этот порог в тот момент, когда некого будет подержать за руку. Ладно, он держал их за руки. Сколько их было? 20? 30? Но при этом они не казались менее напуганными или одинокими. Даже те, кого он любил. Конечно, они не успели научиться любить в ответ, но сейчас они в любом случае окружены любовью. Он подумал о Марте Рут. Ему стало обращаться не получше, не увлекаться так. Он надеялся, что к этому времени она уже умерла, и что это произошло быстро и безболезненно. Он услышал, как за стенкой заработал душ, и увеличил громкость радио в телефоне.
Когда вампиристов в профессиональной литературе описывают как умных людей без признаков ментальных расстройств или социопатологии, это создает впечатление, что мы имеем дело с сильным и опасным врагом. Но на самом деле так называемый вампир из Сакраменто, вампирист Ричард Чейз, более типичен. Он похож на Валентина Ярцена. У обоих мы наблюдаем ментальные расстройства с ранней юности, ночное недержание мочи, поджоги, импотенцию. У обоих диагностировали паранойю и шизофрению. Действительно, Чейз шел обычным путем и пил кровь животных, а кроме того делал инъекции куриной крови и заболел, в то время как Валентин Ярцен в детстве больше любил мучить кошек. В деревне у дедушки Валентин прятал новорожденных котят, и держал их в тайной клетке в сарае, чтобы мучить их так, что никто из взрослых не знал об этом. Но и Валентин Ярцен, и Чейз становятся одержимыми после первого вампиристского нападения. Чейз убивает всех своих в общей сложности 7 жертв в течение нескольких недель. И в точности, как Ярцен, он убивает большинство жертв у них же дома. Он бродит по Сакраменто в декабре 1977 года и дергает ручки дверей. Если дверь оказывается не запертой, он воспринимает это как приглашение зайти. Так он позже объяснял на допросах. Одна из его жертв, Тереса Вален, находилась на 3-м месяце беременности. И когда Чейз застал ее дома одну, он 3 выстрелил в нее и изнасиловал ее труп, втыкая в него нож, после чего выпил ее кровь. Звучит знакомо, не правда ли?
— Да, — подумал он. Но вот о чем ты не осмеливаешься упомянуть, так это о том, что Ричард Трентон Чейз вырезал у нее несколько внутренних органов, отрезал один из сосков, а потом принес собачье дерьмо с заднего двора и засунул ей в рот. Или что использовал пенис одной из жертв в качестве коктейльной трубочки, чтобы выпить кровь другой своей жертвы.
И сходство на этом не заканчивается. Точно так же, как Чейз. Валентин Ярцен скоро дойдет до конца пути. Я не представляю себе, что он продолжит убивать.
Почему вы испытываете такую уверенность в этом, Смит? Вы сотрудничаете с полицией? У вас есть какие-то особенные улики?
Моя уверенность не имеет никакого отношения к расследованию, которое я, разумеется, не могу комментировать ни прямо, ни косвенно.
Так почему же?
Он услышал, как Смит делает вдох, и вспомнил этого рассеянного психолога, делающего какие-то записи. Вспомнил, как тот увлеченно расспрашивал его о детстве, о ночном недержании мочи, о раннем сексуальном опыте, о подожженном лесе и особенно о кошачьей рыбалке, как он это называл. Он брал дедушкину удочку, пропускал леску через балку сарая, вводил крючок в подбородок котенку, поднимал его так, чтобы он болтался в воздухе, и наблюдал за безнадежными попытками зверька взобраться вверх или высвободиться.
«Потому что Валентин Ярцен не отличается ничем особенным, кроме того, что он очень злой. Он не совсем глуп, но и не слишком умен. Он не совершил ничего особенного. Для того, чтобы что-то построить, требуется способность видеть, видение, но для того, чтобы разрушить, не требуется ничего, лишь слепота. От опасности быть схваченным в последние дни Ярцена спас не ум, а чистой воды удачу. До тех пор, пока его в скорости не поймают, Валентин Ярцен, естественно, опасен для людей, так же, как собаки с пеной в пасти. Но собака, больная бешенством, умирает. А Валентин Ярцен, несмотря на всю свою злобу, выражаясь игривыми терминами Харри Холли, всего лишь несчастный, потерявший контроль извращенец, который вскоре совершит большую ошибку.
— Значит, вы хотите успокоить жителей Осло? Он услышал что-то и выключил передачу.
Прислушался. Звук топающих ног у входной двери. Кто-то готовится к действиям.
4 мужчин в черной форме «Дельта» стояли у входной двери Александра Дрейера. Катрина Брат находилась в 20 от них по коридору и наблюдала за происходящим. Один из мужчин держал 1,5-метровый таран с 2 ручками по форме, напоминающий коробку «Принглс». В закрытых забралами шлемах их нельзя было отличить друг от друга, но она полагала, что мужчина в перчатках, поднявший вверх 3 пальца, был Сивертом Фалькейдом. В тишине обратного отсчета она слышала музыку, доносившуюся из квартиры. «Пинк Флойд?» Она ненавидела Пинк Флойд. Нет, не так. Она просто питала глубокое недоверие к людям, которым нравился Пинк Флойд. Бьорн сказал, что ему нравится только одна песня Пинк Флойд. Достал альбом с картинкой, похожей на волосатое ухо, сказал, что песня была записана еще до того, как они прославились, и проиграл ей классический блюз, сопровождавшийся собачьим воем, из тех, что используют в телешоу, когда другие идеи заканчиваются. Бьорн сказал, что он мгновенно амнистирует любую композицию с более или менее приличной игрой на бутылочных горлышках, и тот факт, что в ней не имелось партии двойных бас-барабанов, хриплого вокала и восхваления черных сил и изъеденных червями трупов, как нравилось Катрине, тоже было плюсом. Она скучала по Бьорну. Здесь, когда Фалькейд загибал последний палец в сжатый кулак, и когда они замахивались тараном, который должен был пробить дверь в квартиру того, кто за последние 7 убил по меньшей мере 4, а скорее всего 5, Она думала о мужчине, которого бросила. Раздался грохот, когда замок и дверь были выбиты внутрь квартиры. Третий человек забросил внутрь световую и звуковую гранату, и Катрина Брат закрыла уши руками. Бойцы «Дельты» отбрасывали тени в коридоре в луче света, проникшем из квартиры. Это Катрина успела заметить за ту долю секунды, что предшествовало двум последовавшим ударам.